Сегодня второе занятие из цикла изучения Торы. Оно будет продолжением предыдущего, где говорилось о силе слова. Сегодня речь пойдет о силе проклятия и о разных вариантах, которые здесь могут возникнуть. Но первый вопрос, который можно себе задать, это может ли один еврей проклинать другого? Первое, что приходит в голову, конечно, нет. Обратимся к источнику. В Танах сказано про пророку Илиша. Читаем. «Поднялся он оттуда в Бет-Эйл. Когда поднимался он по дороге, отроки малые вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: „Поднимись, лысый, поднимись, лысый“. Он обернулся он и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли из лесу две медведицы, и растерзали из них 42 мальчиков». Мы видим, что есть прецедент, когда еврей проклял других евреев, чем мальчиков. Ясно, что из этого случая нельзя учить на все другие, что вот человек может проклинать, это был порок, специальный случай. Но, во всяком случае, прецедент есть. Само по себе явление такое имеет место, может иметь место. Вот пойдет речь сегодня о том, о разных сторонах этого процесса, проклятия, как это работает. Начнем с Геморы Санхедрин. Там сказана очень странная фраза, парадоксальная. Гемора утверждает, что лучше быть проклятым, чем проклинающим. Того, которого проклял, находится в более выгодном положении, быть лучше, чем тот, который проклял. Это очень странно. Но в подтверждение Гемора, значит, Гемора приводит историю из Танах, которая должна подтвердить это утверждение. Что там за история была? Сейчас посмотрим в Танах сам. Была распри между Довид Хамелах, царем Давидом, и сыном Шауля после смерти Шауля за власть. Кто должен был править народом? Авинер принял сторону сына Шаула и был противником Давида. Было сражение, в котором победили люди Давида. Там развивалась история, сейчас она нас полностью не касается, но, во всяком случае, на каком-то этапе Авинер принял сторону Давида, и у него был мир с ним. И Давид послал, царь Давид послал с определенным поручением. Другой военачальник войска Давида, Йоав, он имел личные счеты с Авинером. Авинер убил его брата в сражении. И Иоав воспользовался именем Давида, заманил Авинера в комнату от имени Давида, будто Давид его позвал, и там его убил. И вот что за этим последовало. «И услышал потом об этом Давид и сказал: „Не виновен я и царство мое перед Господом вовек за кровь Авинера, сына Нейра. Да падет она“, имеется в виду проклятие, „на голову Иоава и на весь дом отца его, и не переведется в дом Иоава ни слезоточивый, ни прокаженный, ни опирающийся на палку, ни падающий от меча, ни нуждающийся в хлебе“. Это было проклятие, которое последовало от Довид Хамелах на Иоава. Ну, это второй случай, когда один еврей проклинает другого. В определенных случаях это допустимо. Что последовало вслед за этим? Значит, Гемора Санхедрин разбирает этот момент и говорит, что вот когда Довид Хамелах перед смертью дал распоряжение своему сыну Шлома Хамелах, чтобы он убил Иоава, свел счеты с ним, то Шлома согласился, принял это. И когда пришло представилась возможность убить Иоава, произошел следующий эпизод, который Гемора разбирает, описывает его. Иоав сказал, что я за один проступок не заслуживаю два наказания. Ты меня не можешь убить, поскольку я уже проклят Давидом, твоим отцом, раньше. Меня не можешь убивать. Но поскольку Шломо ха-Мелех уже дал обещание отцу перед смертью, что он выполнит его просьбу, он не мог отказаться от этого. Поэтому он, а как выйти из положения, он говорит, пусть эта клола будет проклятие на меня, на мою голову. Так оно и случилось. Это, значит, случилось несчастье не самим Шломо ха-Мелех, а с его потомством. Значит, что мы отсюда видим? Гемора это приводит как пример того, подтверждение того, что лучше быть проклятым, чем тот, который проклинает. В данном случае Давид проклял Иоава, но клола проклятие вернулось назад. И давайте всмотримся, вдумаемся в эту мысль, что произошло. Царь Давид сказал слова проклятия. Они попали вот на Иоава. Но потом случилось так, что это проклятие вступило в противоречие с другим действием. Шломо ха-Мелех должен был его убить. Тогда, поскольку Шломо хочет его убить, то проклятие уже как бы снимается с Иоава. Не может потерпеть два наказания заодно. Но куда оно денется? Оно не может просто испариться, как будто его не было. Это первое, что мы видим из этой геморры. Можно было сказать так, что вот есть два наказания, два не даешь за одно и то же. Дается одно смерть, а то, ну, исчезает. Например, закон такой, что если человек кому-то, скажем, убил, вот в случае с геморрой, один человек убил другого, как? Ну, скажем, выстрелил из пистолета. И при этом сделал дырку в его костюме, что он должен платить деньги за ущерб. Нанесенный наследником должен платить. Закон такой, что если он убил человека и одновременно должен платить деньги, он освобождается от оплаты денег. Почему-то человек несет два наказания за одно и то же. Специальный пасук Фумаш. Но здесь не так мы видим. Хотя человек и несет наказание смертью, тем не менее, клола, проклятие, оно не испаряется, оно не исчезает, как будто не было. Почему? Потому что слово, которое явилось проклятие, в данном конкретном случае создано определенную силу негативную, которая уже существует в мире. Она не может просто так исчезнуть. Вот стоит стул, и у него есть определенная цель, на нем сидят. Нельзя сказать, что раз и нет стула по какой-то причине. Он есть. Так и проклятие. Оно создало некоторую силу негативную, которая существует в мире, которая должна сработать, как-то осуществиться. Это первое, что мы видим из этой геморры. Она должна на кого-то прийтись. Если она не может прийтись на того, которого прокляли, что с ней делать, куда она возвращается? Гемора говорит, она возвращается на того, кто проклял. Поэтому лучше быть проклятым, чем проклинающим. Ну, ясно, что это не во всех случаях так будет. В каких-то да, в каких-то нет. Какой именно случай говорит Гемора? Раши поясняет, дает такой комментарий. Если человек не виноват, его прокляли, тогда проклятие возвращается на голову того, кто проклял. Это вот то, что Гемора имеет в виду. Лучше быть проклятым, чем проклинающим, что того, которого прокляли, он не потерпит ущерба, а проклятие, наоборот, вернется к тому, кто проклинал. Ясно, что не всегда это будет так, именно так работать, но в каких-то случаях будет. И вот Гемора привела один из примеров с Давид ха-Мелех, с Иоав и Шломо ха-Мелех, подтверждающие вот это правило. Дала пример этот. Теперь давайте подумаем, действительно ли этот пример адекватен тому, что сказала Гемора. Что у нас произошло в этом случае? Иоав был виноват, и он заслужил это проклятие. Царь Давид его проклял. И оно как раз прилепилось к этому Иоаву. Дальше пришло другое событие, смерть, которое вытеснило это проклятие. Теперь оно уже не на Иоав, как будто его на нем не было. После этого оно возвращается к тому, кто проклял. Погибли, значит, не погибли, а пострадали потомки Шлома, но они и потомки Давида. Та же самая линия. Это вот то, что мы видим в этой массе, в этой истории. Но Гемора в комментарии Раши говорит, что проклятие было послано на голову абсолютно невиновного. И тогда оно возвращается. Это уже другой случай. В случае с царем проклятие было послано на виновного. И оно было вытеснено тогда, поскольку ему некуда деться, куда ему где ему место. Теперь он не мог говорить тому, в массе истории случилось, что на того, кто проклял. Но здесь изначально проклятие шло на того, кто не виноват. Это другой случай уже. Может быть, проклятие и попадет на него. Что в истории с царем оно попало, но было вытеснено. Нельзя из этого доказать, что то проклятие, которое посылается на невиновного, оно не попадает. Утверждать так можно, может быть, так и есть. Но подтверждения с этой историей мы не видим. Это несравнимые случаи, разные. Но мы действительно видим, что проклятие не пустая вещь, ну, в устах Давида, скажем, и она должна найти реализацию какую-то. Если она не находит реализации по месту назначения, тогда она возвращается на того, кто ее послал. Это в Геморе точно сказано, из этого Майса мы это видим. Но это часть только того, что утверждается, что лучше быть проклятым, чем проклинающим. Какая часть? То, что проклятие может вернуться на сторону, но может да, может нет. Если возвращается, то если не падает на того, который проклинает, тогда уже возвращается на того, который проклял. Это мы видим из Геморы. Половину мы доказали. Половина нет. Попадет проклятие на невинного или не попадет, это еще не ясно. Из истории с царем Давидом этого не ясно, что он был виновный. Иав. Но так бывает, что Гемора как бы приводит доказательства не всего подтверждения, что она сказала, а части того, что она сказала. Вот часть мы действительно эту историю видим. И как быть с тем, что Гемора сформулировала это в общем виде? Она не стала делить на заслуживает, человек не заслуживает, просто сказала общее. Проклинающему хуже, чем тому, кого прокляли. Если проклятие не упало на проклинаемого, тогда мы уже видели, действительно оно возвращается назад. А вдруг упало, попало, он действительно оказался вот под властью этой клалы проклятия. Что тогда? Можно ли тогда сказать, что действительно ему повезло больше или не повезло меньше, точнее, не повезло меньше, чем тому, который проклинал? И мой текст Геморы, да, действительно так и есть. Она в общем виде сформулировала. Того, кто проклинают, ему лучше, чем того, тому, кто проклинает. Ну, давайте посмотрим, представим себе этот случай. Руин проклял Шимон. Шимон не виноват. Но клала достала его, попала на него. Ему плохо. Но что будет с Руин после этого? Оставит ли небеса это без внимания? Один еврей проклял другого, проклятие сработало. Если не в этом рождении, то после смерти, или в следующем рождении, это наверняка вспомнят. Такие вещи просто так не будут пропущены. И в этом смысле можно сказать, что действительно ему не поздоровится, он будет хуже, чем тому Шимону, которого он проклял. Вот таким образом в Геморе это утверждение, что того, которого прокляли, ему хуже, чем того, который проклял, оно имеет две стороны, обе верные. Первое, когда проклятие попало на невиновного, тогда и на того, который проклинал, будет ему проклятие. Но это на самом деле вещь очевидная, для этого не надо Гемора. Главная идея Гемора не в этом, хотя это тоже правильно, а в другом случае. Когда он не был виноват, и его проклятие не коснулось. Вот тут Гемора уже говорит, ты можешь подумать, что ну не коснулось, значит, как будто ничего не бывало. Не так. Создана сила. Негативная сила действующая, этот заряд негативный, он вернется к тому, кто проклял. Это уже вещь неожиданная. Так, что-то вот Гемора Санхедрин. Дальше есть Гемора Гиттин, которая противоречит, по крайней мере, на первый взгляд, тому, что сказано, вот тому, что сейчас разбирали. Что там за история? Значит, женщина пришла в суд, у нее умер муж, она вдова Алмона. И она пришла требовать, чтобы ей выплатили кесубу. То обязательство, которое муж принял на случай развода или на случай смерти, что жена получит деньги. Она пришла в суд к раба Бархуна требовать это. Очевидно, ей не давали просто так наследники. Она решила через суд это взять. Она имела право на эти деньги, но там были технические, так сказать, вещи, которые по закону, по букве закона, не позволили это сделать. Судья сказал, что я не могу тебе их дать, потому что, ну, что ты их не заслуживаешь, что, что-то такое. А вот по букве закона мы не можем это сделать. Формально я ничем тебе не могу помочь. Мне нужно следовать закону. Тогда она ему сказала, что, ну, ладно, закон есть закон, но, по крайней мере, пусть у меня будет пропитание с этих, с этого наследства. Дело в том, что закон такой, что если вдова, значит, женщина вдовела, и пока она не получила кисубу, она может питаться, как-то себя содержать за счет вот этого наследства, которое муж оставил после себя. Это она имеет право. Она ей говорит, пусть я не имею кисубу, так, по крайней мере, я буду иметь вот это пропитание. Он говорит, я тебя понимаю, но я не могу это тебе позволить по закону. Почему? Что есть другое правило, закон, который гласит, что если женщина обратилась же в суд за получением кисубы, она теряет право на это пропитание автоматически в тот же самый момент. Поэтому я тебе не могу помочь. Получается так, что женщина, в общем, осталась ни с чем. Что она сделала? Она дала ему проклятие. Она сказала, пусть кресло твое будет перевернуто. Это такой язык, который означает, ты должен умереть. Что у человека есть место, он сидит в этом мире, кресло как бы перевернуто, ты не можешь больше сидеть на этом кресле, не будешь жить. Вот такое она ему сказала. Раба Бархуна, он принял это всерьез. Как он поступил? Он то кресло, на котором он сидел, взял и перевернул. Что он решил сделать? Он решил так, что раз эти слова были произнесены, я сделаю то, что она сказала. Она, конечно, имела в виду другое, но я сделаю, как она сказала. Вот получится, что я выполнил то, что она сказала, перевернул с кресла, ее слова, так сказать, нашли выражение, случилось по ее слову, и все, я тебе, моя грань, так и выйду из этой ситуации. Дальше Гемора говорит, что это ему помогло лишь отчасти. С одной стороны, он остался жив, в этом смысле помогло, но он был уже слаб, а слаб с этого момента до конца его жизни. То есть Клола как бы на него попала частично. Ну, давайте вдумаемся, вслушаемся в это Гемора, что здесь сказано. Судья был абсолютно прав. Он действовал по закону, он не мог поступить по-другому. Женщина, с другой стороны, имела право на деньги, по сути. Буква закона не позволила это взять. Вот такие случаи бывают в жизни. Иди за дверь, я не могу тебе ничего дать, потому что буква закона такая. Ты остаешься ни с чем. Что она сделала? Она дала ему проклятие. И он сделал по слову ее проклятие. То есть он поступил как по букве закона. Ты мне это сказала. В чем суть? Оставим в стороне. Она же имела в виду смерть. Оставим это в стороне. Я поступаю по букве закона. Переворачиваю кресло. По букве твоего слова. Что случилось? В этот раз это ему не помогло уже. Так же, как он тогда выгнал ее за дверь с буквой закона, так он с этой буквой закона остался выгнутым за, так сказать, уже сам за дверь, получил болезнь. Она пострадала, и он пострадал. В обоих случаях была соблюдена буква закона. Вот такой случай. Что мы отсюда видим? Судья был прав, он не был виноват. И женщина направила на него проклятие. И оно сработало. Это не то, что говорит Гемора Санхедрин. Там говорится, что если человек невиновен, по объяснению Раши, тогда проклятие к нему не прилипнет, но вернется к тому, кто проклинал. Здесь, в этом случае, в Гитцин, судья был невиновен. Женщина его прокляла. По логике, по той логике Санхедрин, проклятие должно было ей вернуться, а нет. Оно достигло того, который был невиновен. Мы видим противоречие между двумя гемор. Как быть? Противоречие бывает всегда, когда случай один, похожий один на другой. И вот, значит, разные результаты. Даже противоречие. Но если случаи сами между собой разнятся, один не похож на другой, или похож отчасти, тогда не можем решить противоречие. Разные случаи, ну, так разные решения вопросов. В чем здесь разница на самом деле? Она должна быть. В чем? В случае Санхедрин, человек, который проклинал, он сам не пострадавший. Он не пострадал. Проклинает невинного, от которого он никак не пострадал, и его проклинает. Тогда, говорится, проклятие на него возвращается. Тебе ничего не сделали, ты проклял другого, получишь назад. Проклятие к тебе вернется. Это Гемора Санхедрин. Здесь случай не такой. Женщина пострадала. От кого? От судьи. Она его проклинает. Здесь уже пострадавшая сторона проклинает. Это не похоже на то, что Гемора Санхедрин говорит. И в этом случае Клола достигает своего результата. Вот что мы здесь видим. Поэтому это случаи разные. Вот возникает общее правило. Если две геморы говорят, они противоречат одна другой, одна выдвигает какое-то правило. Проклятие возвращается на голову пострадавшего. Это не значит, что в любом случае жизни так будет. Отнюдь нет. Могут быть разные варианты. Вот как здесь, скажем, Геморе Гитцин. Надо еще посмотреть, кто проклинал. Может, он пострадавшая сторона. Тогда уже мы видим, это правило не работает. Есть еще другое различие, которое можно заметить в разнице между этими двумя случаями. Кто здесь проклинает? Вдова. Пасук Фумаш говорит, что не обижай сироту и вдову, потому что они закричат к небу, их услышат, и тебе ты уж наказан. Поэтому здесь мы имеем специальный случай. Не просто один человек проклинает другого, а вдова проклинает. У нее специальная сила проклятия. И это слово в ее устах уже рождает большую силу, которая может пробить и упасть даже на невиновного абсолютно человека. Только на того, который причинил ущерб. А на любого, что ее проклятие обладает большей силой. В этом смысле тоже случай с Гитцин не похож на случай с Санхедрин. Может быть, другой вариант. Например, известно, что определенные люди, они вот обладают такой дурным глазом, айнара, который может поразить совершенно невиновного человека. Гемора Вавасра вначале говорит о том, что человек стоит на поле, у края поля другого, ему не рекомендуется смотреть на поле другого. Почему? А вдруг у него вот этот дурной глаз, айнара, и урожай будет попорчен. Это вещь, которую Гемора воспринимает очень серьезно. Это вот ущерб от айнара может прийти совершенно невиновного человека. Есть люди, которые, их слово обладает вот очень большой разрушительной силой. Так они наделены. Вот это как бы негатив, который у них есть внутри, проявляется через слово и действительно может нанести существенный ущерб другому. Такие случаи известны. Поэтому, с одной стороны, есть правило. Проклятие на невиновного не попадает, а возвращается там, кто проклял. Будь осторожен. Но это правило не работает во всех случаях жизни. Так надо относиться к правилам Геморы. Так из Геморы мир, они сложные. Ни на одном, ни на двух, ни на трех, ни на десяти даже правилах они стоят. Законов много, и все они пересекаются, как переплетаются между собой. Какова будет результирующая, кто знает. Здесь вот Гемора высвечивает вот этот закон. Проклятие возвращается на голову того, кто проклинает, будь осторожен. Так, дальше. Следующая история с Геморой уже... Да, еще один момент. В этой истории мы видим, что судья был не виноват, он поступал по закону, он просто не мог поступить по-другому. Тем не менее, он пострадал. Почему? Потому что он, в данном случае нанес ущерб другому и вдове. Похожая история в Хумаш, когда Яаков Авину забрал броху от Эсава. Он не мог поступить по-другому, это правильно абсолютно был поступок. Тем не менее, Зоэр говорит о том, что в конце концов был момент, когда он за это пострадал, был наказан. Это история, когда Лаван ему дал вместо Рахель Лею. Так же, как Яаков воспользовался невидением, что Исхак, его отец, не видел, что происходит. И при помощи Хашамаем небес, так ему удалось взять эту броху, Раху. Так же и Лаван под прикрытием ночи, когда Яаков не видел, дал ему Лею вместо Рахель. Но здесь в скобках можно заметить, так же, как вот истории с брахой явно вмешались в небеса, так и здесь они явно вмешались. Потому что в результате этого события, когда Яаков Авину был в самую ситуацию, которую он не ожидал и не хотел, на самом деле это было вмешательство небес, и Яаков Авину после этого имел 6 детей, 6 колен Исраил появились от Леи. Но события параллельные. Человек не виноват, тем не менее получает наказание. Такое бывает. Жизнь как бы сложна, неоднозначна. Бывают разные совершенно варианты, разные истории. Значит, теперь Гемора Баба Басра. Там большая история. История развивается так. Рав Димий, он был талант хохом, и он, значит, имел приработок такой, что он продавал сушеные фрукты. То ли сам он их сушил, то ли перекупал у кого-то. Но вот у него были сухофрукты, он поехал, все в Бовл происходило, он поехал в какое-то место и обратился к, значит, не губернатору, Рейдж Галуса назывался в то время, человек, который был главным администратором того места. И говорит, что вот открой мне рынок, чтобы, пока я буду продавать, чтобы другие продавцы, имеющие тот же товар того же типа, закрыли свои лавки. Вот такой был закон. Если Талмид Хахам приезжает продавать что-то, другие конкуренции, они убирают свой товар с прилавков, чтобы дать ему зеленый свет. А, значит, Рейш Галута, вот администратор главный, он обратился к Рова, большой Талмид Хахам того места, вообще времени, и стал проверить, действительно ли он заслуживает этого или нет. Рова сам не пошел его проверять, а послал своего ученика, Рав Ада Бараба, чтобы он его проверил. Он сказал, понюхай вот те бутылки, действительно ли в них вино, или они пахнут уксусом. Действительно, на самом деле, это стоящий Талмид Хохам вино, или это только лишь уксус, перекисшее. Тот пошел и задал ему такой вопрос. Рав Ада Бараба спросил Рав Димий. Вот есть, говорит, маленькая корзинка. Слон проглотил эту корзинку, и она прошла через все вот внутренние органы слона, которые, положим, пища проходила, и вышла через, сзади через отверстие, в том виде, в котором была. Ну, ясно, что такого случая не было, просто придумана история, чтобы спросить, какой будет закон вот на таком, как бы, выдуманном примере, выдуманном случае, который на самом деле не может реализоваться. А вопрос был вот в чем. Будет ли то, что вышло, эта корзинка по выходу из слона, иметь закон вещи или не будет? До того, как она вошла слона, это была нормальная корзинка, и был закон, что она принимает туму. При определенных обстоятельствах принимает туму. Любой сосуд принимает туму. А в то же время, если что-то, какая-то вещь сделана из навоза, скажем, она уже не принимает туму. Вот такой закон. Эта корзинка, которая вышла из слона, с ней наблюдается двойственность. С одной стороны, она выглядит как корзинка, должна принимать туму. Но с другой стороны, поскольку она уже прошла через желудок слона и вышла, она как бы внешняя корзинка, но с другой стороны, то, что такое навоз, это уже прошло через желудок, вот определение. Вот и был вопрос, принимает туму или нет. Рав Димий сказал, что я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Но как дальше развивались события, мы сейчас посмотрим. Но сначала вдумаемся в само правило, его обсудим. Такой интересный закон. Талмид Хохам имеет зеленый свет на рынке. Из-за чего это? На каком основании вот дали им такой приоритет? Первое, что приходит в голову, уважение к его Талмид Хохаму. И еще очень важное. Кого она важна? Ну, она важна для народа в целом. Сам Талмид Хохам при этом мало что имеет. Тот, который оказывает ему кибут, уважение, почет, он выполняет митцу, он имеет награду. Талмид Хохам служит как здесь, что ли, прибор, на который можно выполнить митцу, вещь. Но это очень важное такое звено в жизни народа, в жизни всего пространства духовного. Это митцва, одна из 613 митцвот Торы. С другой стороны, навряд ли этот закон с этим рынком базируется вот на этом, на этой идее уважения Талмид Хохама. Почему? Есть другая гемора, гемора Кедушин. Там разбирается вопрос. У сына есть митцва почитания отца, уважения отца, кибудав. Обязан он ли тратить на это свои деньги или не обязан? Если перед ним стоит вот какой-то действие он может сделать, сказать, кибут, и не тратить деньги, тут нет такого вопроса, все, конечно, должен. Хочет, нет, он должен. Но если надо тратить деньги, Торе про это не сказано. И вот есть спор Махлокис. Один Амора считает, что не должен, не обязан тратить. Он может потратить, выполнена митца, все в порядке. Но если не хочет, может не тратить деньги, не считается, что он нарушил, не выполнил митцу. Другой считает, что обязан тратить деньги. Ну, какое-то количество разумное. Если он не потратил, он виноват. Виноват перед законом Торы. Этот спор. И спор-то решается, галаха такая, что не обязан. Сын не обязан тратить деньги. Это делает митцу кибудав или матери, отца или матери. Если так посмотреть, то что здесь с этим рынком происходило? С одной стороны, митцу кибуд, уважение, почет, талмид хахам. Но с другой стороны, люди, которые другие имеют этот савар, они терпят материальный ущерб при этом. Что покупатели не у них покупают, а у другого. Пока тот не продаст весь свой товар. По закону человек не обязан тратить деньги на это. Поэтому считать, что вот из-за кибуд, уважения талмид хахам, здесь был принят такой закон, это неверно. Есть какая-то другая причина. Какая-то другая причина, почему талмид хахам получает вот зеленый свет, и другие деньги должны даже на это тратить. Это за причина. Что еще может быть здесь? Есть такая, есть гемора в Баббасра, которая говорит, что если строится стена городская вокруг города, чтобы защитить город от врагов, тогда талмиды хахам освобождаются от платы. Они не обязаны платить налог на эту стену. Обычный человек не талмид хахам, он либо деньги платит, либо если у него нет денег, он работает на этих работах постройки стены, но он как-то свою лепту вносит. Талмид хахам освобожден. Почему? Емора объясняет, его Тора, которую он изучает, она является защитой для этого города. Ты, значит, город нуждается в защите, нужна стена. Ну, значит, он уже внес свою лепту в это. Тора защищает. Другой, у которого Тора нет, но платит деньги. Каждый свою лепту вносит. Посильную. Значит, эту идею можно перенести на этот случай. Люди, которые живут в этом месте, они сами заинтересованы для того, чтобы Талмид Хахам быстрее продал эти свои фрукты, имел бы деньги на существование и пошел бы изучать свою Тору. Они в этом заинтересованы. Это их выгода. Хотят, не хотят, закон такой, плати деньги за это. Дай ему зеленый свет. Почему? Это тебе же будет лучше. В чем выигрыш? Они вроде деньги теряют при этом какое-то количество. В чем выигрыш? Куда идет эта Тора, которую он изучает? Она попадает в духовное пространство народа. Идет наверх. В этом все заинтересованы. Вот что мы видим из этой гемора. На поддержание Торы люди должны тратить деньги. Это для их же пользы. Хотят, не хотят, такой закон. Это, в общем, касается ситуации в Израиле. Ситуация острая сейчас. И многие, вот есть очень многие люди, которые считают, почему должны платить налоги, тратить свои деньги на поддержание. Хотят учиться, пусть учатся. Нас это не касается, мы им не запрещаем. Пусть учатся. Но платить деньги за это мы не будем. Видим, что в геморе другая сама идея. С другой стороны, здесь есть вторая сторона, а именно, был устроен тест, проверка. И поскольку Равдими не выдержал проверки, ему не дали зеленый свет на рынке. Более того, он проиграл, он не смог продать никаких там фруктов и потерял деньги. Это разрешение на то, чтобы решение вопроса, что пусть другие платят деньги, лишь бы он учился, оно не касается любого, который изучает Тору. Это должно быть очень специально в этом. Тогда это должно работать. Если нет, хотят, пусть поддерживают, не хотят, ты не можешь их заставить. Это вот вторая сторона. Поэтому то, что сейчас происходит в Израиле, оно имеет две стороны. И то это нельзя сказать, что все, которые изучают Тору, вот пусть другие за это платят деньги. Вне сомнения, что чем больше людей изучают Тору, тем лучше для духовного пространства народа. Это очевидно. Тем лучше нас смотрят сверху. Видимо, небесам нравится, когда изучают Тору здесь на земле евреи. Это влияет как-то. Но насколько вот степень влияния на то, что происходит, достаточно ли это для того, чтобы обязать других платить деньги, это уже вопрос. Я персонально не могу и не собираюсь усредить меру и вот говорить, вот и делать решение, могут, не могут. Эта грань, она зависит от многих факторов. И что я предлагаю, что вот хотя имеет человек эту гемору, чтобы он не делал сам выводов, не истолковывал бы гемору так, как ему хочется, чтобы было. У меня, если он стоит слева, он найдет эту гемору ту сторону, которая подтверждает его точку зрения. А если он стоит справа, у меня есть гемора, которая подтверждает мою точку зрения. Это уход от истины. Мы просто видим две стороны, как это применяется к нашему настоящему времени, какой там расклад наверху, как что работает. Это лучше всего не брать на себя такую ответственность и решать. Но тем не менее, мы вот в этой геморе видим, что было такое время, и здесь две стороны, иногда это позволительно, иногда нет. Другие платили деньги, даже если они не хотят. Так, значит, как дальше развивалась история? Рав Деби спросил у Рав Ада бар Аба, ты что, Рова? Он решил, что такой трудный вопрос он мог получить только от очень большого Талмид Хахам, которым являлся Рова. На что Рав Ада бар Аба сказал ему так. Расстояние между мною и Рова большое, однако между мною и тобою я твой Рав, а Рова Рав твоего Рава. Вот это он ответил Рав Диме. Еще при этом он стукнул его палкой по ботинку. Что здесь произошло? Стукнул другого по ботинку. Это был такой жест, как бы принижающий человека. Второй он сказал вот эту фразу, которая тоже не возвышала Рав Диме, отнюдь нет. В этой фразе есть очень интересный нюанс. Он сказал, Рова, Рав твоего Рава. Вот такую фразу он построил. Что это означает? Что ты, Рав Диме, даже в ученики к Рову не годишься. Рова не может быть твоим Равом даже. Рова Рав для твоего Рава. И вот эта фраза, которую он построил, она на самом деле перекликается с тем тестом, который он ему устроил. Что там произошло? Была корзинка, и дальше эта корзинка, как бы, может быть, она, хоть и корзинка по внешнему виду, на самом деле это навоз по закону. Если есть какая-то вещь, например, кольцо золотое, хорошая, ценная вещь, а может быть, позолоченная, тоже металл, но видимость золота, но все-таки видимость золота, это подделка, но все-таки кольцо. А может быть, кольцо сделано из навоза. Это уже и не подделка, это совсем, так сказать, другое. Вот это и была фраза Рова. Рафада Бараба. Рова, он как золотое кольцо. Я, ну, между мною и Рова дистанция большая. Я как бы как подделка, я его как ученик, он мой Раф. А дистанция большая. Он золотое кольцо, а я подделка под золото. Но ты... Ты даже не подделка под золото, но остается только навоз. Фраза, которую построил Рав Ада бар Аба по отношению к Рав Диме, она перекликается с тем тестом, который он устроил. Это было прямое унижение человека. Талмид Хахам он сравнил с навозом. С одной стороны, фраза очень точная, отражает этот тест, но с другой стороны, это оскорбление очень большое. Рав Диме потерял деньги, ничего там не удалось продать. И он вернулся назад к себе в Нагардое и предстал перед Рав Йосеф и рассказал ему, вот смотри, что со мной сделали там. Рав Йосеф выслушал и высказал свое отношение к этому. Он привел пасук из пророка Амос. Читаем, что было, что он процитировал. Так сказал Господь. За три преступления Маава и за четыре не отвращу я гнева от него. За то, что пережег он в известь кости царя Эдомейского. И пошлю ли огонь на Маав? Этот пасук Рав Йосеф процитировал относительно этой истории, которая случилась с Рав Димой. Так он прокомментировал. не от себя привел пасук из Танах. В чем смысл этого пасука? Моав поступил с царем, так что его кости пережег в известь. Кости — это как бы скелет, вот это на чем человек стоит. Мясо, плоть, оно на костях. Это суть — кость. Кость белого цвета и известь белого цвета. То есть внешне похоже. Это напоминает, как та корзинка. С одной стороны корзинка, с другой стороны навоз. Вот кость, настоящая крепкая кость, царь, а он его превратил в известь. Хрупкая, но что стало с царем. Вот так Рав Йосеф комментирует эту историю. Он как бы дает похвалу Равдиме: ты не расстраивайся, ты как царь. А тот, который с тобой так поступил, на него сойдет огонь. Огонь — это медоздин, то есть будет наказание. Вот это сказал Рав Йосеф. Гемора продолжает. Рав Адабарада, Рав Адабараба, он умер. Так обернулись слова. Рав Йосеф не хотел проклятие давать, он не хотел, чтобы тот умирал. Он просто прокомментировал события, дал ему оценку. И слово, которое он сказал, оно сработало. Оно сработало как проклятие, хотя он не имел это в виду. Здесь мы имеем новый момент. Человек проклинает, не хотя проклятие, он негативное говорит просто, дает такую оценку. И слово достигает результата. Человек, более того, здесь не просто слово, он подкрепил это пасук, он в форме тары это высказал. Тогда это имеет еще большую силу. Почему? Что происходит? Пророк сказал вот такую вещь, что если будет такое действие царя, важного человека, превратят в известь, тот, который сделан, пострадает. Это говорит Танах, это пророк сказал. Чудес не должно так же быть. Если так не будет, люди будут говорить, что в Танах написано одно, а на самом деле такое не происходит. Но такое подкрепление со стороны Торы, оно дает силу дополнительную, дает большую силу, которая должна поразить. Хотя и в голове у Рав Йосефа, конечно, не было в виду, чтобы он действительно умер от этого. Так, как дальше развивались события? Гемора говорит, что Рав Дими сказал, да, Рав Йосеф сказал, он из-за меня умер, я принес ему это наказание. Рав Дими сказал, он из-за меня умер. Почему? Потому что он мне нанес мне денежный ущерб. Я потерял деньги, и из-за этого он умер. То есть один человек не может другому, Талмид Хахам, носить вот материальный ущерб. И заметьте, он не упомянул вот слова про собственное оскорбление, он только про деньги сказал. И он считал, что, ну, что касается оскорбления, это не такая уж я большая персона, меня оскорбили, из-за этого не будет какое уж наказание. Нехорошо, конечно, он поступил, но не так, чтобы умереть. Но он нанес денежный ущерб другому. Лишил его заработка. Мне надо Тору учить. Он мне лишил этой возможности. Я должен теперь каким-то другим способом деньги зарабатывать. За это он пострадал. Так Рав Дими рассудил. Дальше появляется Абая. Он говорит, из-за меня он умер. В чем тут Абая? Ну, в этой массе он в этой истории никак не замешан. Но была другая история. Дело в том, что Гемора приводит, что Рав Адабараба, этот умерший, он как-то сказал людям, которые ходили учиться в Ешиву: не ходите в Ешиву к Абае, потому что вы там будете обсасывать просто кости. Ходите в Ешиву к Рову. Там вы будете кушать мясо жирное, хорошее, калорийное. Ну, речь ясно не идет о пище, которую дают в одной Ешиве или другой на завтрак, или там на ланч. Речь идет о изучении Торы. Одна Тора, она, ну, я не знаю, по-видимому, обсасывание костей, это доставляет удовольствие. Но это не насыщает. А калорийное мясо, оно дает, это пища уже. То есть вот таким образом языком Рав Адабараба высказал свое мнение о том, куда люди должны ходить учиться. Он сказал правду, вот ему так, по крайней мере, казалось. Но это по отношению к Абае нелестное высказывание. Абай был очень большим Талмид Хахам, и он его, в общем-то, оскорбил перед другими. Хотя говорил то, что он думает на самом деле, правду как бы. Вот Абай, как он говорит, я виноват в его смерти. Чингур не говорит, не объясняет, что именно произошло. Может, Абая высказал в ответ на то же, что ты сказал, нелицеприятное в сторону Рафада Бараба. Такое возможно. Или, может, просто вот он сделал что-то против Абая, отбирал учеников от того, и это уже одного было достаточно даже без слов, чтобы получить наказание. Но этот второй вариант, он маловероятен. Почему? Потому что Абая тут совершенно же ни при чем, если он просто молчал. Нельзя брать на себя вину, что я виноват в том, что я ничего абсолютно не сделал, вот он такое сказал и за это умер, про меня что-то сказал. Может быть, но менее вероятно. Дальше говорит Рова, из-за меня он умер. Я виноват, из-за меня. А что там было, что там за история? Гемора описывает, что однажды Рав Адабараба пошел в мясную лавку покупать мясо для себя, и там был слуга Рова, ну как слуга, не просто там рабочий в доме, а вот, например, Йошуа был слуга у Моше Рабейну. Так вот, человек от Рова пошел для Рова покупать мясо. И вот они пришли в магазин, кому первому надо отвесить мясо. Рафада Бараба говорит, для меня. Почему? Потому что я более важный, чем этот второй вот слуга Рова. Ну, очевидно, Рове это, по-видимому, не понравилось. Потому что, ну, представьте, человек оскорбляет министра, царя. Царю докладывают, оскорбили твоего министра. Вот человек пришел и оскорбил твоего министра. Это будет уже оскорбление для царя тоже. Как он? Он же мой министр. Вот здесь то же самое произошло. Высказавшись про слугу Рова, он высказался как бы и косвенно про самого Рова. Значит, очевидно, Рова тоже как-то прореагировал на это. И он говорит, что вот из-за меня это. Или, может быть, не прореагировал, а сам по себе факт неправильный со стороны Рав Адабараба. И он за это, так сказать, потерпел наказание уже. Рову совсем как бы косвенно, не видно его вины в этом. Если не видно вины, зачем он берет на себя это? Так что, скорее всего, он тоже что-то сказал в его адрес. И дальше есть еще пятое мнение, последнее уже. Рав Нахман Бролицкий сказал, что из-за меня это произошло. Что случилось здесь, что здесь за история. Гемора описывает, что каждое утро Рав Нахман Бролицкий, он ходил давать шир, класс для рабонов, для учеников, ешиву. Рав Адабараба сопровождал его в этом пути, и Рав Нахман Бролицкий рассказывал вот свой шир, какие-то моменты с того класса, который он должен давать, и так практиковал по дороге, оттачивал как бы материал. Вот однажды Рав Нахман Бролицкий шел по дороге, и Рав Адабараба к нему не пришел. Ну, тому ничего оставалось делать, как пойти самому в ешиву. А что произошло, почему он не пришел? Два человека спросили у Рав Адабараба, что рассказывалось на классе, который был там, ну, скажем, неделю назад, Рова давал класс, они не смогли прийти по какой-то причине, а Рав Адабараба там был, так вот, расскажи нам, что там было. Он начал рассказывать, были вопросы к нему, ответы, в общем, Рав Адабараба увлекся и забыл совсем, так сказать, про время, они дискуссировали про Тору, забыл, что он должен сопровождать, как обычно, Рав Нахман Бролицкий, забыл просто и все. Рав Нахман Бролицкий пришел в ешиву и сел, ждет, когда придет Рав Адабараба. Ученики его спрашивают, время уже идет, почему ты сидишь, давай нам класс, напиши тебя слушать, почему ты не даешь? Он отвечает, что вот я жду Рав Адабараба, его в гробу должны сюда привезти. Что он имел в виду? Что Рав Адабараба, он всегда очень пунктуально приходит на класс, кто может его задержать? Если он живой, он из последних сил придет. Сейчас он не пришел, значит, он умер. Он просто так это сказал. Но он поднялся, стал давать класс все-таки, и пришло известие, что Рав Адабараба, нифтер, умер. На самом деле умер. Поэтому Рав Нахман Бролицкий взял на себя это. Из-за меня, говорит. Ну, прежде чем читать дальше Гемору, значит, вдумаемся, почему здесь вот есть пять мнений, к каждый говорит «из-за меня, из-за меня, из-за меня». Для чего они это говорят? Первый вопрос. Зачем? Большие люди говорят слова, но не просто так. Кто-то за этим стоит, Гемора для чего-то это, значит, принесла нам. Первое, самое простое понимание, самое простое объяснение. Будь осторожным со словом. Ты не хочешь, чтобы другой потерпел. Все равно может быть причиной того, что другой потерпит за тебя наказание. Тем более, если подтверждаешь эти слова вот, словами Танаха. Будь осторожным. Вот есть разные варианты. Каждый вариант, каждое из высказываний привносит новое что-то. То, что было сказано. Первое начинается Рав Йосеф, там довольно сильно. Он прокомментировал событие, которое случилось очень, так сказать, недвусмысленно. Еще привел подтверждение для усиления слова из Танаха. Второе мнение Рав Дими сам, но тут только деньги включены. Человек нанес материальный ущерб другому. Это уже поменьше уровень. Третий. Было высказывание против твоей Торы. Тут уже нет никакой денежной потери, просто высказывание, что твоя Тора не такая, как у Рова. Четвертый уровень. Даже не сам Рова был оскорблен, а его слуга. Это еще меньше. И пятый уровень, Рах Нахман. Он вообще промолчал. Он вообще ничего не сказал. Просто проконстатировал факт такой, что никакого негативного, так сказать, отношения не высказал в сторону Равада Бараба. И все равно сработало. Кстати, комментаторы спрашивают, почему этот последний случай сработал. Ведь он просто сказал эти вещи, и все. Ничего плохого не имел в виду и никак негативно не высказался. Разве может так быть? Просто так сказал, не имел в виду, и вот случилось, что он умер. Так не может быть. Поэтому они объясняют так, что вот когда он сказал, он имел при этом негативные как бы ощущения, которые были даже обоснованы. Почему? Ну что вот задерживался класс из-за того, что тот не приходил. Он не смог отрепетировать на нем этот класс. Он не знал, что тот задержался по уважительной причине, как бы был вовлечен в изучение Торы. Кстати, здесь интересный момент вот возникает в пути. Рафада Бараба в этот момент изучал Тору. Тора защищает. Он как раз в этот момент ее изучал с другими, объяснял им, дискуссировал. Это ему не помогло. И на этот момент так он и умер. Такой нюанс здесь интересный. В принципе, Тора защита, но бывают случаи, когда эта защита прорывается, является недостаточной. Ну хорошо. Так вот, Гемора приводит... Да, так, значит, вот это объяснение, что он из-за... Рав Нахман бар Ицхак имел негативное ощущение, чувство к нему, и высказал недовольство, и вот это сработало. Но если идти за этим объяснением, тогда непонятно, чем оно отличается от случая Мерсабая или Срова. Там тоже были негативные ощущения. Что здесь нового привнесено? Видели, каждый случай новый что-то привносит, более меньший уровень вины, и все равно наказан. Здесь может быть другое объяснение. Посмотрим, как дальше будет развиваться события. Вот первое простое понимание того, что пять мнений приведены для того, чтобы люди были, читающие Гемору, осторожны. Осторожны со словом. Тосфос приводит другое объяснение. Приводит Гемору Шаббат, где сказано, если на человека упало наказание через другого, другой каким-то косвенным образом участвовал в наказании, тогда вот этот другой не попадет за занавеску Хакодеш Боруху. За занавеска у Всевышнего. Имеется в виду, когда человек уже умирает, он идет в лучший мир. Лучше там действительно хорошо. Там хорошо есть разные области. Также здесь, как на Земле, есть разные области. В одном месте хорошо, в другом еще лучше. Так и там. Есть какое-то специальное место за занавеской. Что там специального? Что там дают за занавеской? Посмотрим пример из Мишкан. Там тоже была занавеска. Мишкан был разделен на две части. Одна часть, там был ковчег, Аран. Там была Тойра, Лухас. А в другой части были, значит, шулхан-стол, минора и мизбех, жертвенник. И вот эти две части, они были разделены занавеской. И кедуша больше была в той части, которая за занавеской, там, где Арон, этот ковчег. Там была специальная кедуша. Раз в году только тогда, в Йом-Кипур, Коэн Годол мог заходить. Вот так и здесь. Занавеска, куда не всякий попадет, далеко не всякий. И если человек каким-то образом участвовал в наказании другого, через него это шло, он уже тогда, ему путь будет закрыт, он не сможет туда попасть. И вот поэтому 5 высказываний: «Я виноват», «Я виноват», «Я виноват», все 5. Для чего? Они хотят так сделать в этот момент тешуву, так можно объяснить. Хочется туда попасть, за навеску, сделал поступок, который удерживает тебя от этого, загораживает, надо его убрать, этот поступок. Так, ну, здесь способ тешува, если будет принято, то ну, хорошо. Вот объяснение, почему они это делали. Теперь сам по себе вопрос, почему человека туда не пускают, если он каким-то образом участвовал в наказании другого, косвенным? Что стоит за этим? Ну, на прошлом занятии мы рассматривали случай, когда человек очень серьезно провинился, и уже, в общем-то, дело необратимое, закон вернуть, ему выпало умереть, но вот это наказание ему приходит... Должно, оно совершается не сразу, а придет через человека, который сам виноват. Такой случай рассматривался. И какая идея за этим стояла? Человек уже так себя изнутри расшатал, разбил, что на него вышел непреложный закон. Так же, как вот 6 дней Берейши сотворения мира создают непреложные законы, по которым солнце встает, идет дождь, так далее, и это не изменить. Так вот такой случай, человек довел себя до такого состояния, что это уже не изменится. Тогда в такой ситуации наказание пойдет через того, который тоже виноват. То, что он сам его убьет, а через него придет наказание как-то. И объяснение такое, почему надо ждать такого человека. Потому что так же, как на физическом уровне два человека сошлись, и один нанес ущерб другому, так же и вот на уровне скрытом, духовном должно это происходить. Они должны сойтись. Если один находится внизу духовного пространства, в котором уже нет спасения, то кто имеет туда доступ? Только тот, который тоже находится в негативной этой области, пусть не на том же самом низу, конечно, но все-таки там должна быть труба, как бы внутренняя, соединяющая их. Иначе не будет работать на этом внутреннем уровне одно наказание идет от одного к другому, через одного к другому. Они должны быть сообщающими сосудами, как бы, должна быть труба от одного к другому. Но это уже крайний случай. Но здесь, в нашем, нашей геморе, вот эти 5 вариантов, они напоминают это. Не в той, разумеется, степени. Рав Адебар Аба не был на том уровне, что он вот как... приговорен окончательно, полностью разложился изнутри. Это, конечно, не так. Но, тем не менее, он был виноват. И если наказание пришло через кого-то, вот таким косвенным образом, значит, уже есть сообщающееся между этими двумя людьми. Через что идет этот негативный заряд? Не то, что один выпускает другого негативный заряд, а через него идет. И вот если человек является... проводником как бы вот такого негативного заряда, ему уже не место за навеской. Там, где кедуша, туда таких не пропускают. Это уже отчасти изъян в нем самом. Он уже сам связан с этой ситрахой отчасти. Такое объяснение. Поэтому они, значит, решили, хотели, конечно, сделать тешуву, чтобы смыть себя это, и вот смыть то, что прошло через них в этот момент, что они считали, что из-за них. И вот с этим они выступили. Кто же из них виноват на самом деле? Или все 5, что ли? Гемора дает решение. Она говорит, Миставра, то есть по логике, Рав Нахман бар Ицхак, последний, 5, это по логике. Как на самом деле, кто знает. Но с точки зрения разума, Гемора говорит, он виноват. Он послужил причиной. Вроде бы 5-й случай самый безобидный. Он ничего не имел в виду, просто сказал про гроб. Лахада Бараба ему ничего плохого не сделал. У него не должно быть никакого негативного чувства к нему. Те комментаторы, которые так объяснили, у них будет противоречие в этом месте. Что если он действительно имел негативное чувство, тогда он был как Абай, как Рова. А Гемор говорит, нет, он провинился, а те нет. И вот подтверждение, что это не тот комментарий, который можно принять. А что же на самом деле было? В чем, так сказать, он на самом деле виноват больше, чем другие? Это интересный вопрос. Мы вот можем вспомнить, чтобы ответить на этот вопрос, цикл занятий, который был про сны. Там была рассказана такая история. Один человек умел был мастер растолковки снов. Хорошее, правильно, давал толкование снов хорошее. И как он толковал, так и сбывалось. Но штука была вот в чем. Если ему платили за его толкование, он истолковывал в хорошую сторону. И сбывалось. Если ему не платили, он истолковывал тот же самый сон в плохую сторону. И тоже сбывалось. Ну, то, что случилось потом с этим человеком, Гемор рассказывает, это ужасная с ним вещь произошла. Но нас сейчас это не интересует. Сам по себе факт. Приснился сон. Это значит, что событие уже наверху было предрешено. Но не в плане того, что вот так и только так, а так, как будет растолковано. Вот такое решение наверху. Так, как будет растолковано. И мы видим отсюда, что от толкования сна, от того, что предрешено, зависит событие. Будет или нет. Такие варианты возможны. Даже каждый раз обязательно так. Но это вот один из способов, каким Всевышний управляет миром. Кому непонятно, пусть у него спросят, почему так. Вот это вот факт. И вот здесь именно это и произошло, так можно объяснить. На Тарафада Бараба уже висел этот меч. Он совершил же поступки, за которые он должен понести наказание смертью. Но это еще было зависено, так как наверху это уже было решено, но в какой форме толкование могло еще измениться. И Рафрам говорит, Ицхак истолковал это в сторону смерти, не думая никак про эту смерть. И как он истолковал это? Ему казалось, что он говорит просто про человека, который должен прийти на урок, всегда, что ему никогда ничего не задерживает, человек, который любит изучать Тору постоянно, рвется к этому. Что его может задержать от прихода на урок? Разве что смерть, больше ничего. Он это сказал, только это имел в виду, не имея в виду на самом деле смерти. Он сказал слово, которое ожидалось сверху, толкование. А как он это узнал? Его душа, по-видимому, почувствовала, что уже наверху так и предрешено. Вот такое бывает. Большие люди с чувствительной душой, они могут чувствовать, что наверху происходит. И он совершенно неосознанно это сказал. И вот это и сработало, на самом деле, по мнению Геморы. Он дал невольное толкование. Это тоже урок для толкователей. Будь осторожен с этим. А почему другие, так сказать, четыре варианта, четыре мнения, их Гемора не приняла? Сказал, что более вероятно, места по логике вещей это вот пятое, а не те. Что не так с теми? В чем там причина? Почему Гемора не захотела то принять? Во всех тех четырех есть общий элемент. Из-за меня отчасти Рафада Бараба умер. Я предложил неумышленно, конечно, но свою руку. Первое, я дал клолу. Ну как, посуд провел. Привел. И вот сила моего слова, она привела к этому. Есть другие причины, почему. Но я тоже участник этого. Второе мнение Равдими. Из-за меня, значит, случился потеря денег. Если бы это с кем-то там другим, каким-нибудь с дворником случилось, ну, нанес ущерб денежным другому, ладно. Но здесь я Талмид Хохам, мне нужны деньги для изучения Торы. Я должен теперь пойти и работать там где-то, вместо того, чтобы изучать Тору, что я еще умею делать, как продать эти сухофрукты. Он мне нанес действительно ущерб, и ему это не простили. Это было мое участие. Абая. Если бы он просто высказался так нелицеприятно о ком-то другом, который себя особо ничего не представляет, но небеса бы посмотрели нас сквозь пальцы. Но поскольку я был замешан здесь, то вот из-за меня это и случилось. Частично я виноват. Так же и Рова. Обидели слугу. Ну, подумаешь. Но поскольку это слуга мой, вот он и понес наказание. Такие вещи наверху не прощают. Во всех этих четырех случаях было, что есть моя лепта в этом наказании. Пятое мнение, оно не такое. Пятое, в чем случае, наверху решили, я здесь вообще ни при чем, а человек сказал, истолкование дал. Не из-за него это случилось, он просто истолковал то, что уже было. Вот Гемора говорит, хоть ты и большой человек, имеешь большое имя и влияние, вес наверху, не думай, что каждое твое, так сказать, из-за тебя вот люди будут умирать вокруг. Может да, может нет. В конце концов, много случаев, когда один наносит другому, тоже большому человеку, материальный ущерб. Или оскорбляет как-то. Он еще из-за этого не умирает. Он сделал нехорошо, но люди поступают так нехорошо, на то она и жизнь. Если бы каждый, который поступил нехорошо, из-за этого умирал, значит, половины земного шара уже бы не было. Есть у человека определенная защита, которая не позволяет негативу, так сказать, его убить, хотя она совершает неправильные вещи. Так мир устроен. Поэтому не спешите говорить, что это за меня. Нет оснований к тому. Пятое мнение – это уже другое дело. Он не говорит, что это за меня. Сверху было предрешено. Дальше нашелся исполнитель. Истолковал. Я только исполнитель. Вот суть пятого случая. Не причина, а исполнитель. Через меня это прошло. Ну хорошо, мы видели сегодня на сегодняшнем занятии, что вот этот вопрос с проклятием, он так, имеет разные стороны. Разные факторы здесь так, могут играть роль. Конечно, мы перебрали далеко не все. Мы все несколько случаев из Гемора рассмотрели. Но мы видим, что есть вот здесь целая как бы возможность вариантов. Мы говорили всегда, когда вот во всех случаях, что проклятие, неудачное слово, пусть не проклятие, а неудачное слово, идет от человека, который говорит, весит что-то. Если это просто сказано, нет основания так считать, что слово любого человека, оно же так будет иметь такую разрушительную силу. Наверняка нет. С другой стороны, некоторые люди наделены вот этой разрушительной силой, тогда уже и слово их стоит. Есть разные варианты. Всего хорошего.